На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Добрый день, это Анастасия Мединцева, Олег Крючков. Олег, привет.
Здрасте. Настя забыла сказать, это программа «На крючке». У нас сегодня в гостях наша гостья. Чтобы легче было представить, я
У начну... тебя была заготовлена какая-то история.
Да, я начну так. Наша гостья, насколько я знаю, мы сейчас узнаем, правда это или нет, во времена президента Кучмы на одном из банкетов после одного официального мероприятия, когда Леонид Данилович в бытность тогда президентом Украины попросил ее спеть гимн, наша гостья спела вместо гимна Украины гимн Советского Союза.
Олег, давай представлю, сегодня у нас в гостях министр культуры Республики Крым Арина Вадимовна Новосельская. Арина Вадимовна, правда ли это?
Правда, что спела гимн Советского Союза, знаю его от начала до конца, но это не совсем было на банкете, сейчас расскажу. Здравствуйте, Олег, здравствуйте, Настя, уважаемые радиослушатели. Действительно, это был 2013 год, это был фестиваль «Великое русское слово», это было на официальной сцене юбилейного, когда было огромное количество гостей из Украины. Я предложила на сцене, когда меня вызвали, к тому времени я была уже уволена из украинского правительства как заместитель министра культуры, не прошедшая проверку на идеологию той страны, и я предложила в финальной части мероприятия исполнить мелодию, песню, я специально не сказала, что это гимн, который объединит всех собравшихся в зале. И запела гимн Советского Союза.
Подпевали?
Подпевал весь зал, а украинскому правительству, которое приехало к нам в гости на фестиваль, пришлось встать и петь вместе с нами.
Вот так. Так что, в общем-то, не зря. Правильный выбор тогда был.
Да.
Немножко поговорим о выставке. Выставка «Достояние республики. ФСБ против черной археологии» открылась вот буквально в Центральном музее Тавриды города Симферополя. Мы уже в прошлом эфире рассказывали, что это за экспонаты. А сегодня вот выяснилось, что...
Страховая стоимость этой выставки 2 миллиона долларов. Но это только страховая, на самом деле, я так
стоимость
думаю, это
больше.
В разы больше.
В разы, конечно.
И все археологи и ученые так тихонечко, но говорят, что в принципе культурное достояние, так, может, возможно, даже большее, чем скифское, ну не совсем скифское, но золото, которое осталось в Амстердаме.
Сравните ценность. Скифское золото, коллекция, и вот...
Эта выставка, эта экспозиция, которую мы с вами сегодня открывали, гораздо богаче. Это, безусловно, это не первый наш опыт сотрудничества с Федеральной службой безопасности. И наш музей Тавриды, который не только имеет явное такое культурное первенство среди музеев, но и общественно-политическое, безусловно, значение, просто за последние 8 месяцев обогатился настолько, насколько за последние 50 лет он таким образом фонды не пополнял. Мы за это очень благодарны и Виктору Николаевичу лично, и службе, которую он в Республике Крым возглавляет. Конечно, нам очень хочется вернуть назад нашу скифскую коллекцию, которая называется «Золото Черного моря». Я хотела бы обратить ваше внимание, что там не так много изделий из непосредственно золота, но вещи, которые представлены в амстердамской коллекции, вещи, которые не сотворены из золота, они, конечно, дороже есть золота. Например, змееногая богиня, которой несколько тысяч лет, это уникальная.
Это из Керченского музея.
Да, из Керченского.
Лошадиная упряжь бронзовая, там очень много экспонатов, действительно.
Да, безусловно. Но та коллекция, которая представлена и передана в дар музею Тавриды сегодня, она не менее, если не более ценная. Но это не значит, что мы перестали претендовать на нашу коллекцию скифскую. Но нам, Олег, невероятно приятно осознавать, что крымская земля безмерно, бесконечно богата и артефактами, и экспонатами. Но вы знаете, что в этой коллекции не только крымские вещи, но и те, которые были изъяты в Крыму Федеральной службой безопасности.
Коллекция позднеримского стекла богатейшая. Такого нет ни в одном музее России, ни в Эрмитаже, ни в других музеях. Поэтому обязательно приходите, смотрите. Такого вы действительно еще не видели.
До 31 августа, поэтому впереди все лето.
Но можно не как министру, а как женщине добавить, что там уникальные женские штучки есть. И из стекла, и из серебра, и из бронзы, ну и, конечно, невероятной из красоты. Из золота браслеты на предплечье, на шею и кольца. Да, это очень красиво.
Для любителей, скажем так, жанра эротики, там тоже найдутся некоторые древнегреческие моменты и на черно-эмалевых кувшинах, и на лампах.
Это, кстати, мужской
лампах.
Сосуд для вина, Олег.
Ну, приходите, посмотрите, будет очень интересно. Скажите, ситуация с золотом в какой стадии? Проиграли первый суд, суд принял какое-то парадоксальное решение, благодаря, правда, если это станет прецедентом, то ни один музей мира не сможет больше вывозить свои коллекции, потому что, допустим, всю египетскую...
Не будут знать, да, обернется ли это все обратно.
Мумии и все египетские вещи из английских музеев могут быть легко конфискованы в любой стране мира.
Беспрецедентное нарушение музейного права, музейной межведомственной, межпрофессиональной этики. Позорное совершенно решение суда, которое, как вы абсолютно правильно, справедливо заметили, Олег, ставит под сомнение и под большую угрозу все коллекции, которые сегодня перемещаются по миру, потому что этим самым решением Амстердам открыто говорит о том, что вообще ничто не вечно, в том числе коллекции. Ребята, опасайтесь вести к нам свои драгоценности из ваших музейных коллекций. Но при всем при этом я категорически убеждена, что здравый смысл восторжествует. Так было уже однажды в украинский период, вы знаете, когда мы возвращали коллекцию знаменитой картины Куинджи Шишкина из художественного музея. Будет обязательно, будет какой-то поворот судьбы, когда коллекция будет возвращена в Крым. Знаете почему? Потому что ее притянет наша крымская земля просто магнитом. Ну, так случится. Это скрижали, которые должны быть в Крыму, они обязательно сюда вернутся.
Апелляция готова?
Да, конечно.
А когда будет следующая стадия, когда будет рассмотрение?
Занимается два ведомства, МИД и Министерство культуры Российской Федерации. Они определяют сроки подачи и непосредственно все эти процедуры.
А можно ли как-то прогнозировать, когда вернется, или побоимся пока рано?
Ну, если вы мне задаете вопрос не как руководителю ведомства, а просто как гражданину.
Как гражданину, да.
Мне кажется, что если бы немножко в ином ракурсе мы отреагировали в 2014 году, то у нас были бы сейчас больше, гораздо большие шансы эту коллекцию видеть
как,
возвращенной.
Например?
Так как мы вернули коллекцию из Мелитополя.
Зеленые люди. И договоренности с местными,
своей,
и на границе, да, и картины
своей,
оказались в нашем художественном музее.
Патриоты своей родины в разном совершенно обличии, совершенно в разных цветах, просто патриоты, которые знают, что земля должна русская возвращать все то, что родила в свои пенаты. Это вот все, что я могу прокомментировать. А как руководитель ведомства скажу, что, ну, наверное, 1.5-2 года еще этот процесс протянется.
А может, были какие-то неофициальные контакты с украинской стороной? Как они это обосновывают? Я понимаю, что там советник Ющенко приезжал на раскопы, забирал у Герцена прям с раскопов ценности. Я видел, как инаугурация президента Ющенко проходила, когда его жена Екатерина с Фибулой, с Киевской выходила, как бы все нормально было. Просто, ну как они это мотивируют? Как это по-человечески как-то очень плохо?
Вы знаете, Олег, за время вот за время здесь пребывания украинской стороны в Крыму я была бы нечестна, если бы сказала, что все абсолютно чиновники, которые работают в Министерстве культуры Украины, сволочи, безнравственные и безграмотные люди. Там есть огромное количество достойных людей. Было, во всяком случае, в 11-м, 12-м, 13-м годах. К сожалению, сейчас они уже не работают. Как они так себя ведут?
Вот тоже не прошли проверку, как и вы, да, на сведомость.
Вероятно, страх сохранить свое место чиновниче, страх перед гонениями со стороны Украинской службы безопасности сильнее, чем здравый смысл. И поэтому они сегодня, я уже говорила в каком-то интервью, вот фраза, связанная и с приездами артистов, и с запретами наших российских артистов выступать.
Арина Вадимовна, об этом немножко позже, сразу после рекламы.
А, пожалуйста, да.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Медынцева. И еще раз представлю гостя. У нас сегодня в эфире министр культуры Крыма Арина Вадимовна Новосельская.
В первой части нашей программы мы говорили про грандиозную выставку, которая открылась в Центральном музее Тавриды. Как она, Настя, называется?
«Достояние республики ФСБ России против черной археологии».
Остановились мы на вопросе, как уже мы переходили к киевскому золоту, как и почему украинские чиновники от культуры претендуют на наше достояние?
Украинские чиновники из страха за свое место, за свою безопасность, в страхе перед гонениями со стороны, я уверена, так, это мое мнение гражданское, со стороны Украинской службы безопасности, к сожалению, говорят то, чего не существует, говоря о том, что киевское золото, наше крымское золото, которое найдено в Республике Крым, в нашей крымской земле, сегодня вдруг почему-то украинская. На нем ведь на каждом предмете стоит клеймо, обязательно музейное, где четко написан, какому музею этот предмет принадлежит. А принадлежат только Бахчисарайскому музею-заповеднику, Восточно-Крымскому, музею Тавриды
и Херсонесу
Таврическому. Четыре музея, только четыре штампа этих музеев. Эти все музеи находятся в Крыму. Каким образом оно вдруг стало украинской коллекцией, совершенно неизвестно, необъяснимо. Но я вам еще раз повторяю, что магнит русскости, он вернет назад эту коллекцию обязательно.
В Севастополе молятся всем богам Олимпа, что только чудом сохранившаяся клятва жителей Херсонеса не уехала на эту выставку.
Ее тогда тоже должны были вывести.
Да, но из-за сохранности и трудностей
состояние не позволило.
Теперь давай о хорошем поговорим, попробуем.
Попробуем поговорить о хорошем.
Да, о наших делах крымских. Был на прошлой неделе в Евпатории. Зашел в Тикие Дервишей. Там мы снимали большой сюжет в 2014 году. Я видел, в каком состоянии была мечеть, и мы разговаривали с смотрителем тогда. И я увидел немножко другую картину. Эти перекрытия, это крыша, это крымская черепица. Все сделано, мечеть в большей стадии готовности. Делали белорусские бригады, Настя, и они мне даже сказали, что они просто для того, чтобы восстановить объект, подбивку крыши сделали сверхпроекта с резьбой деревянной.
За свой очень счет? Красив...
Ну, практически за свой счет, потому что так они хотели восстановить этот объект. Скажите, в какой стадии остальные объекты, вот и Тикие Дервишей, будет ли восстановлен минарет, который падает?
Я вот исключительно разделяю с вами ваш вопрос ко мне. Я считаю, честно, что он должен быть ко мне адресован. Но сегодня Министерство культуры не ответственное за реставрацию объектов культурного наследия. Заказчиком является Комитет по охране культурного наследия. Безусловно, у них вся информация, и они полнее, чем я, ответят, в каком состоянии, что происходит сегодня на такие дервиши. Конечно, те объекты, которые непосредственно входят в сферу управления Министерства культуры, это Ливадийский, Воронцовский, Бахчисарайский, Ласточка, Говорянское собрание. Я могу рассказать, что там происходит.
Просто как-то не совсем понятно. Я тоже считаю, что, наверное, это должно быть в вашем видении, потому что там и культурные мероприятия проходят.
Мы, безусловно, очень сотрудничаем с коллегами, уважаю позицию Комитета по охране культурного наследия, но сегодня заказчики по этим объектам, в том числе по дервишам, они, поэтому, ну, мне мне некорректно комментировать эту ситуацию.
Хорошо, давайте тогда к дворцам.
Давайте. Дворцам давайте.
Что с дворцами? Я помню Ливадийский дворец, помню маячки, помню парк. Много проблем было и в Массандровском дворце, и плесень на потолках, и все остальное. Что сейчас там происходит?
Оползни, в конце концов.
Ну, оползни, от оползни, вы же понимаете, не застрахован ни один объект, который расположен на территории Южнобережья. Безусловно и бесконечно проходят противооползневые укрепительные работы, но вот природа, она есть природа, точно так же, как прошел невероятный дождь в Симферополе, который показали, мне кажется, по всем каналам мира, точно так же могут внезапно сходить оползни. Сейчас проведены серьезные противооползневые и противоаварийные работы и на Воронцовском, и на Ливадийском дворцах. Отдельно поговорим про Ласточкино гнездо и в Бахчисарайском музее-заповеднике. Что касается Ливадии, там все противоаварийные закончены, там отремонтирована кровля. Собственно, любая противоаварийная задача – это кровля, стропила, крепление, фундамент. Вот эти задачи исполнены, но и в моем понимании, и, наверное, Олег, в вашем, Настя, реставрация – это когда восстанавливаются красоты. Вот до реставрации дело не дошло. Сейчас мы говорим о противоаварийных мероприятиях, которые подрядчиками на этот злосчастный и очень известный 1,2 млрд определены две компании и, в принципе, выполнены объемы до 80% на объектах. Сейчас остались, то есть сделаны противоаварийные работы и готовятся полные проекты на реставрацию. Когда эти проекты выйдут из глав госэкспертизы, тогда мы будем запрашивать новые деньги. Я уверена, что уже дальше будет заказчиком Министерства культуры по объектам, которые входят в сферу его управления. И дальше мы уже будем говорить о восстановлении росписи, о восстановлении всевозможных ваз, красот, элементов, орнаментов, балясин, о ремонтах фасадов и так далее. На всех.
Я для радиослушателей уточню, чтобы они понимали, Ливадийский дворец теперь не упадет и не сползет точно.
Нет, не упадет и не сползет.
Это самое главное.
Это однозначно. Более того, я хотела бы обратить ваше внимание, что решением главы Ливадийский парк передан в управление Министерства культуры Республики Крым, возвращен. И сейчас там ведутся очень активные работы по восстановлению парка. Вы знаете, что это парк-памятник.
Парк уничтожен был.
Практически. Практически Олег был уничтожен, запущен очень много наложений в кадастре, потому что он был не только уничтожен, он еще был разрезан и разорван как парк цельный. Поэтому сейчас мы по крупицам все собираем и пытаемся восстановить парк по тем эскизам, архивным книгам. Это большая работа и специальных профессоров по экологии, по архитектуре парка, по всевозможным зеленым насаждением. Я не сильна в этих профессиях.
Там происходили удивительные вещи. Мы 5 лет назад снимали, и нам смотрители рассказывали, когда в украинские времена днепропетровская фирма делала одну дорогу, там стояли еще старые царские вазоны. Дорогу сделали, вазоны пропали.
Да, я даже не удивилась бы, если бы вы сказали, что они просто были разрушены и как мусор строительный вывезен, потому что варварство, с которым, собственно, в прошлые годы мы сталкивались, оно доходит до безумия.
А деньги есть на восстановление Ливадийского парка?
Да, сегодня решением главы целевые выделяются деньги на восстановление дороги, парка и на восстановление ограждений. Я хотела бы, пользуясь эфиром вашим, спасибо большое, что вы меня пригласили, сказать, что это абсолютная дезинформация, что в Ливадийском, конкретно я говорю про Ливадийский, про Воронцовские парки, взимается плата за вход. Это не так, но мы восстанавливаем ограждения, потому что мы не хотим, чтобы Воронцовский уникальный парк или Ливадийский, который сегодня мы начали восстанавливать, превратились просто в городские парки. Мы, конечно, будем против выгула собак, распития спиртных напитков, курения на территории парка, потому что это будут освещенные, красивые дворцовые территории, где мы, конечно, разобьем райский сад, и, конечно, нам хочется, чтобы люди приходили туда отдыхать. О плате речи не идет, но о том, что это будет режимная территория, и, например,
давайте так, я вас, извините, перебью, да. Я все-таки не работаю в культуре, я объясню для наших радиослушателей проще. Будет стоять ограждение, если вы туда собираетесь идти чтобы пожарить шашлыки, вас туда не пустят. Если вы собираетесь туда идти, чтобы посмотреть, там, подышать воздухом, посмотреть царские аллеи, пожаловать, где ходил Николай II и вся его семья, вы можете спокойно прийти ко входу, зайти в парк и спокойно его посетить.
Абсолютно точно. Спасибо вам за такую рекламу.
Ну, просто люди не совсем понимают. Меня опять общественники Южного берега обвинят во всех грехах. Как бы, что они будут кричать, что забор очень им будет мешать. Но дойти 100
высокий
метров или
2
километра для того, чтобы посетить парк нормально, они почему-то не могут. Что с Воронцовским?
То же самое, абсолютно. То же самое, что и с Ливадийским. Мы восстанавливаем разрушенный забор, который в некоторых местах просто сетка невидимая, которая находится между кустарников. Ведь в Воронцовском парке есть деревья, памятники садово-паркового искусства. Есть деревья, которым несколько тысяч лет. И арукария чилийская находится, второй экземпляр, только в Никитском ботаническом саду. Поэтому, конечно, мы хотим это сохранить, для того, чтобы люди гуляли, видели лебедей, кормили их и радовались просто этой красоте уникальной. Хаос, который находится в верхней части Воронцовского парка, каменный. Могила собаки любимой графа Воронцова, Черлека, и непосредственно роскошные глициниевые сады, они должны быть сохранены, и в связи с этим принято решение, конечно, территория должна быть ограждена, но вход бесплатный, и там будут просто патрули, которые будут делать замечания тем, кто выгуливает, повторяю, собак, и распивает спиртные напитки.
Мы вернемся буквально через несколько минут и продолжим разговор про наши знаменитые южнобережные парки.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. В эфире Олег Крючков, Анастасия Мединцева. У нас сегодня в гостях министр культуры Крыма Арина Вадимовна Новосельская.
Мы говорили о южнобережных парках, конкретно о Ливадии и Воронцовском парке. Последний по паркам вопрос. Кто будет восстанавливать? Определились с архитектором садовым? Какие фирмы? Это крымские фирмы или кто-то там, дизайнеры из Москвы и других регионов? Питерские, может, дворцовые?
Ну, эта услуга еще на тендер не выставлена по нашим архитекторам садовым. У нас в каждом дворце в штатном расписании предусмотрены такие единицы, поэтому они составят четко сводную смету, кто это будет. Я бы хотела здесь буквально маленькую ремарку. Перед тем, как уже восстанавливать совсем сады и, грубо говоря, думать, какие лабиринты будут садовые, утеха всех князей, нужно сейчас решить принципиальные моменты совместно с городскими властями Ялты по коллектору, который находится в Воронцовском дворце, по брусчатке. Это те моменты, которые непосредственно нужно решать совместно с местными властями. Мы эти вопросы определим, решим, парк будет восстановлен. И нам очень хочется, и это обязательно будет, я думаю, что я очень надеюсь, что в этом году первый настоящий воронцовский бал в октябре на открытой площадке. Есть удивительные специалисты из Санкт-Петербурга, которые всю жизнь исследовали вообще все, что связано с балом и в Крыму, и в Санкт-Петербурге. Они готовы приехать и сделать настоящий бал.
В Севастополе будет офицерский, а на южном берегу Крыма царский.
Олег, готовь смокинг.
Да, уж, едем. Пожалуйста, готовьте смокинги. Это целая огромная процедура, философия и архитектоника бала. Она будет соблюдена, я вам гарантирую это.
С границами парков все уже разобрались
окончательно? Олег, очень много наложений.
Застройка,
очень много наложений, очень сложно. Мы бьемся за каждый метр практически по Воронцовскому парку, по Алупкинскому. Это под личным контролем Аксенова Сергея Валерьевича находится. Мы практически вычистили уже эту территорию. По Ливадийке, конечно, парк будет несколько сокращен, потому что у людей на руках акты, государственные акты, зарегистрированные о праве собственности. Поэтому он несколько будет, его цель, рисунок несколько будет сокращен.
Акты выданы еще при Украине?
Нет.
При России уже? А как так получилось?
Ну,
Реглова есть. Говорил, но он говорил, по-моему, про Воронцовский.
Про Воронцовский вопросов нет. Там действительно сейчас мы в судебном находимся в судебной такой степени, и по Воронцовке все вопросы будут исключительно решены. В Ливадии мы уже приняли с урезанными территориями из Украины. Поэтому они вынуждены были перерегистрировать. Не в России урезаны были территории, а мы приняли усеченные территории по украинским документам. Но, к слову сказать, например, Мисхорский парк по документам был 23 гектара, а по факту из Украины мы приняли меньше, чем 11. Все остальное застроено.
А Ливадийский насколько сокращается?
Не на критические цифры. Это там буквально...
В процентном, может быть, соотношение.
Может быть, несколько процентов от 100. Там наложения, и больше они связаны просто, зашли на территорию чуть больше, чем должно. Но и этот знаменитый дом, который построен практически на голове у Ливадийского дворца, он тоже, конечно, существенно сократил объемы парка.
С ним не думали, что решать, он давит на землю.
Может, он очень сильно давит на землю, но там сейчас живут люди практически во всех квартирах, и у них у всех есть право на эту собственность. Это варварский был метод строительства.
Может,
там...
в перспективе тогда уже за республиканские деньги, или как все-таки дворец Краснова важнее?
Переселить там, ты имеешь в виду?
Да, понятно, есть такие артефакты, которые были там запланированы в украинские времена, там олигархами украинскими построены, но если упадет дворец Краснова, то это будет общероссийская трагедия.
Да, вы абсолютно правы, и этот вопрос мы, конечно, будем рассматривать. Я думаю, что это даже не республиканского значения вопроса, федерального. Ну, к сожалению, вот таким образом растерзана была земля Ливадийского парка, раздроблена, роздана, причем, если бы это просто какой-то участок под какой-то небольшой дом отдали, да, это ужасно, но это не губительно, а когда вот такой огромный многоэтажный дом стоит, он, безусловно, давит. Надо этот вопрос очень думать, многоведомственно, как разрешить.
Еще один объект, по которому все время поднимается вопрос, это знаменитое Ласточкино гнездо, символ Крыма. Я знаю, что там работали питерские реставраторы. Что делали, на какой стадии? Удастся ли спасти, или будут все-таки медленные постепенные разрушения?
Неоднозначный вопрос по Ласточке. У вас такой интересный, всегда интересные эфиры и достаточно дерзкие. И я здесь не могу говорить: ребята, все хорошо.
Там не может быть все хорошо. Я много раз снимал Ласточку. Я знаю, что там проблема в самой скале. И со скалой надо что-то делать. Найден способ, чтобы укрепить скалу.
Опять-таки, возвращаясь к тому, что не мы основные исполнители по Ласточкиному гнезду, заказчик — комитет по охране культурного наследия. Но я знаю абсолютно точно, и сегодня, когда я собирала совещание с подрядчиками контрольное, я призывала к этому. В период Советского Союза нашими исследователями, которых сюда, собственно, прислал и создал Санкт-Петербург и Москва, наши действительно геодезисты, геологи, была проделана огромная работа научная. И эти труды есть. Я призывала наших подрядчиков обратиться к этим трудам, посмотреть, что все-таки наиболее безопасно для сохранения Авроры, скалы. Потому что вы, Олег, абсолютно правы, сначала сохранить Аврору, а потом уже само по себе сохранится Ласточкино гнездо.
Нельзя реставрировать здание, когда скала может разрушиться.
Скала разрушается изнутри, ее укрепляют совершенно различными методами, я уже говорила об этом неоднократно. Ее нельзя укреплять тяжелыми массами, потому что она изнутри разрушается, легкими, потому что крошится, железными обручами, потому что она въедается и ржавеет железо от морской воды. Ее пытались колотень инъектировать и какие-то другие делать самые новейшие технологии. Сегодня спорят еще до сих пор археологи и геологи, каким образом это сделать лучше. Очень надеюсь на здравый смысл и на знания тех, кого сегодня основной подрядчик и комитет по охране культурного наследия привлекает, для того, чтобы это был единственный правильный метод.
Но пока есть повод переживать.
Я переживаю.
Я переживаю.
Я переживаю, вы переживаете. Может быть, наши опасения с вами напрасны, но я, как гражданин, переживаю, потому что скала очень подвижная. и она крошится, и мы видим это, мы видим разрушение на навесной консоли, которая находится непосредственно уже в самом замке. Поэтому уповаем на профессионализм подрядчиков и заказчиков.
Почему мы поднимаем эту тему, чтобы поняли наши радиослушатели? В принципе, мы уже в стадии большого крымского землетрясения. Раз в 100 лет в Крыму происходит землетрясение циклично. Последнее было описано в знаменитом романе «12 стульев». И уже, в принципе, плюс-минус 20 лет хорошо тряхнуть может в любой момент. Позавчера было землетрясение в Турции 6,7. И хотелось бы успеть сохранить скалу и спасти ласточкино гнездо до того момента, как будут какие-то большие толчки. Я знаю, что были проблемы и с домом Чехова, а там три оползня под ним, не всегда хватает финансирования.
Здесь более благоприятная ситуация, потому что укреплена, устранена эта знаменитая огромная трещина, которая в основной части дома Чехова. И проведены очень серьезные противооползневые работы. Остановлено то строительство, которое буквально в полутора метрах от дома незаконно велось, с этим удалось справиться. Сегодня закончены все противоаварийные работы и готовится проект на полную реставрацию домика.
Здесь... И флигеля, да, я так
понимаю? И флигеля, безусловно. Здесь ситуация более благоприятная. Кстати, нужно сказать, что на Белой даче Чехова, которая находится в Гурзуфе, собственно, там, где были написаны его лучшие произведения, где он проводил большую часть последних лет своей жизни, тоже у нас есть успехи. Все то, что было раньше в частной собственности, сегодня возвращено в республику и передано домику-музею Чехова, который находится в Ялте. За ним это имущество закреплено. Это тоже большой наш победный шаг, потому что там, ну, на территории, считайте, музея был элемент частной собственности. Сегодня это возвращено.
Там помимо частной собственности, я помню, на три стороны разрывало именно дом.
Да, там три оползня течений. Разных, там очень сложное место, три оползневых процесса прямо под домом, и они тянут дом в разную сторону.
Вы говорите сейчас о Ялте или о Гурзуфе?
О Ялте, да.
Я сейчас вот сказала о наших достижениях о Гурзуфе.
А в Ялте
на все три стороны проведены противооползневые работы. Более того, как сегодня мне докладывали подрядчики, они, так сказать, настроены патриотично и дополнительно еще сделали по ливневке и по водоотведению работы для того, чтобы осушить верховодку под этим памятником. Сейчас дело за реставрацией. Но еще раз я обращаю ваше внимание, мы делаем все, что нам ученые и специалисты говорят делать необходимо на домике, но природа крымская, она ведь нас спрашивать не будет, ни сметные расчеты, ни пиры, ни ГПЗУ, она сама считает, только уповаем на то, что наши объекты природа сохранит, как она сохраняла уже не однажды.
Я знаю, что были проблемы с охранными зонами памятников, да, что там кальки какие-то сохранились 68-го года, и определить охранные зоны очень сложно. Допустим, это было явно видно по последним случаям Судакской крепости, когда буквально там под стеной начали ставить непонятно что.
Ты сейчас говоришь о 100-метровой зоне как раз.
Да,
100-метровая зона. Вообще случай по Судаку, он отвратителен, потому что просто специально неправильно был истолкован решение не было правильно истолковано Судакского горсовета, и предприниматель в свою пользу вот решил сделать там якобы музей, небольшой миниатюр, а на поверку оказалось, это серьезные работы, затрагивающие чуть ли не конструктив стены.
Там кубометры грунта было, да, возле фаспасов.
Поэтому крепости. Это недопустимо. По Судаку сегодня завершены противоаварийные работы, но там совершенно недопустимо трогать археологический слой, потому что вот в Судаке это то же самое, что на Пантикопее, то же самое, что на Митридате. Там вообще вот аккуратно надо пыль сдувать, что называется, с наших туфель и сапог, потому что там 4, 5, 6 метров уже археологический слой.
Ой, я был там, когда были противоаварийные работы, Настя, там был такой бригадир Феодора, гагаузы, которые реставрировали Московский Кремль. Что они там творили, как,
да,
они,
да,
работают?
Да, понял. Во-первых, женщина-прораб, это уже было необычно.
Но согласись. Об этом в последней части нашей программы через минуту.
На крючке. Новости наизнанку. на крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
И мы снова в студии. Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И у нас в гостях, представлю уже четвертый раз, министр культуры Крыма Арина Вадимовна Новосельская.
Мы говорили о 100-метровых в предыдущей части охранных зонах, о том, что в Судаке было настоящее варварство, начали срезать культурный слой, это удалось остановить. Скажите, кто отвечает за эти 100-метровые зоны? Я знаю, что их до сих пор нет, и нет даже ни границ, и, в принципе, это очень сильно мешает развиваться и памятникам, и паркам, и всему остальному.
Ну, памятники находятся не только в 100-метровой зоне, безусловно, и сейчас Министерством культуры по нашим объектам культурного наследия завершается работа по формированию охранных зон. Это очень важна, необходимая работа, потому что наличие охранных зон вокруг памятников запрещает какое-либо строительство. Поэтому наши подведомственные, это опять-таки Алупка, Воронцовский,
ну да,
Бахчисарай, Керчь, они делают это очень активно, завершаются, хотя, надо сказать, это весьма недешевый процесс. Что касается 100-метровой прибрежной зоны, это неукоснительное поручение жесточайшее главы республики. Конечно, ответственными являются главы муниципалитетов.
Мы про охранные все.
Про охранные? Охранные 100-метровые, не прибрежку вы имеете
нет,
в виду?
Нет.
А, значит, я вас неправильно поняла. Но там не только 100-метровые.
Прибрежку мы зададим другому министру вопрос.
Да, да. Я подумала, вы говорите о прибрежке. Если про охранные, там не всегда 100-метровая, она иногда увеличивается в зависимости от расположения памятника, от его архитектоники, будем так говорить. Сегодня завершается работа по всем объектам культурного наследия, входящих в сферу управления министерства.
В этом году закончено?
Да, конечно, конечно, конечно. По имущественным вопросам закончено полностью, по охранным зонам в этом году будет завершено.
Ну, готовьтесь, у кого объекты в 100-метровых охранных зонах, в этом году, как только будут вынесены границы, будет все, да, все будет у вас очень хорошо.
Сначала суд, а потом как получится. Ладно, давайте, что мы все о дворцах, да, о дворцах, давайте о звездах поговорим. Очень многие звезды, российские, да и украинские, тоже едут к нам в Крым, с радостью выступают, с радостью купаются на море. Многих уже занесли в этот украинский сайт
«Миротворец»,
да. А есть ли звезды, которые отказались ехать в Крым из-за каких-то санкций западных, украинских? И вот, если можно назвать имена.
Народ должен знать своих героев.
Вы знаете, я всю жизнь работаю только в культуре. И ничем, кроме культуры, не занимаюсь. Поэтому мне кажется, что о культуре, особенно крымской, ну, я знаю почти все. Поэтому, если вы хотите мое мнение... Нет таких звезд эстрады, кино или театрального искусства, которым бы запретили. Как правило, актеры, артисты, особенно высокооплачиваемые, имеют только одну маму. Это счет в банке или наличие в своем кошельке гонорара за тот или иной концерт. Поэтому они просто посчитали, сколько будет прибыли за 2 концерта или 5 концертов в Крыму и за 30 концертов на Украине. Все. Другой экономики здесь нет. Практически. Поэтому я благодарна всем тем артистам, которые сегодня едут в Крым. Это патриоты настоящие. Но вот, например, знаменитый Пьер Ришар не решился приехать в республику.
Ну, хотя ситуация меняется. Я разговаривал с организаторами многих концертов. Скоро будет Брегович, потом чуть позже будет Скутер. Только Лимп Бизкит не приезжает только потому, что не совпадает по графикам. И с организаторами концертов Скутера, и они говорили, мы с Лимп Бизкитом говорили, и с остальными. Они сказали, да нефиг сейчас в Украине делать, никто не может ничего оплачивать, поэтому платите деньги.
Кустурица, да, только да. Хотела сказать, Настя с губ сняла. Мы ожидаем Кустурицу.
Мы в Крым приедем, говорят.
Поэтому спасибо им. Они настоящие музыканты, настоящие актеры, которые рвут границы, рвут стереотипы. А крымчане с благодарностью придут на их концерты не раз.
Сегодня разговаривал с Юрой Лаптевым, директором этнографического музея. Он сказал, что купили коллекцию костюма женского большую, которая будет выставлена в этнографическом музее.
Уже выставлена. Олег уже.
И еще часть будете докупать.
И сейчас докупаем. Очень красивый костюм, причем очень гордимся. Это исключительно куплены за бюджетные деньги, за деньги Республики Крым, чего никогда не было в украинский период. И очень руководство Республики ратует и ходатайствует, чтобы за бюджетные деньги пополнялись фондовые коллекции. Костюм, в некоторых случаях региональные костюмы, там саратовские, вологодские, куплен полностью. Что я имею в виду? От кокошника до обуви. Это очень красиво, очень здорово и создает абсолютно полную картинку, как одевалась женщина в тот или иной период в Средней России.
Кстати, про костюмы. В соцсетях очень часто обсуждаются ваши наряды. Давайте вот последний блок сделаем такой
развлекательный. Заметила про костюмы, я как спросил сразу, как глаза загорелись.
Поэтому про костюмы. Сами выбираете одежду или кто-то помогает? Стилисты, кто-то еще работаете?
Нет, я всегда выбираю сама.
Вы иногда разрываете просто социальные сети, народ бросает политику, Украину там и все остальное, и неделями обсуждает какой-нибудь ваш наряд.
Ну, дело в том, что тот наряд, о котором вы говорите...
Нет, там разные обсуждали. И леопардовый, да.
Я пришла на встречу с рок-звездой. Если бы я пришла на протокольную встречу, конечно, я бы надела протокольный наряд.
Это про леопардовый наряд.
Про леопардовый костюм. Я пришла на встречу с рок-звездой и сочла этот костюм наиболее уместным, да, для этой встречи. А так, конечно, я стараюсь одеваться соответственно в культуре.
Дресс-коду.
Единственное, что хочу сказать, что если бы я сегодня не работала министром культуры, я одевалась бы точно так же, как я одеваюсь сегодня.
А в министерстве есть какой-то такой жесткий дресс-код или...
Я всегда своим женщинам говорю в Министерстве культуры, что женщина должна носить юбки. Брюки – это не женская одежда. Вот такой дресс-код, юбки, блузки – это туфли на высоких каблуках. Это то, что должна надевать любая женщина.
Завтра заголовок будет
«Работающая
в министерстве». Культуры запретили джинсы.
Пускают джинсы длину каблука. Да?
Джинсы нельзя. А длина, высота каблука – это всегда, я пианистка, я это точно знаю, 9 сантиметров. Это та высота каблука, которая проходит для исполнения любого музыкального произведения на рояле, потому что есть педаль правая и левая, и вот 9 сантиметров – это та классическая высота, которая всего удобнее для игры на фортепиано и рояле.
К роялям как раз-таки. Будут новые рояли хорошие?
Олег, вы не знаете. Вы обычно знаете все, что происходит в Крыму. А здесь я вас опередила.
А про рояль упустила.
Про рояль, да, у нас рояль в кустах оказался.
У нас рояль, причем несколько роялей в кустах, потому что по прямому поручению Сергея Валерьевича сегодня любой инвестор, который заходит в Крым с большим проектом и предлагает себя красивого, первое, что говорит Аксенов, купи рояль или набор музыкальных инструментов в музыкальную школу. И на сегодняшний день у нас практически все музыкальные школы Республики Крым обеспечены новыми музыкальными инструментами, а музыкальное училище, наш университет культуры, получили рояли. Вот я вам скажу название, и вы поймете, что это действительно высший пилотаж. Это, ну, я не знаю названия самых дорогих и лучших машин. Я боюсь здесь кого-то обидеть или показаться некомпетентной. Но когда на сценах наших учебных заведений, концертных залов стоит Стенвей, Рёслер, Рёниш, это серьезно, это по-настоящему. У нас никогда, никогда в Крыму не было Стенвей. Сегодня он радует своим звуком и своим видом концертный зал музыкального училища. Еще мы туда закупили несколько новых немецких концертных инструментов. И вот недавно буквально мы были в Джанкое, где купили великолепный инструмент. Это все вот такая программа, которую лично...
В Джанкое теперь есть рояль.
Есть рояль. Есть это... рояль в музыкальной школе, понимаете? Когда дети, когда детский слух воспитан на качественном звуке, потому что, к сожалению, вот этот кислотный звук, я никоим образом не хочу обидеть никого, кто играет на ионике, синтезаторе, но рояль механического пианино, звук механического пианино, механического рояля, он, безусловно, богаче, чем любой другой вот этот электрический звук. И когда ребенка ухо воспитано на правильном звуке. Это, знаете, вот когда с детства привык, может быть, кушать сладкий-сладкий, вкусный, настоящий арбуз, то потом, когда тебе предлагают суррогат, ты понимаешь, что это невкусно. Вот точно так же со звуком.
У нас буквально несколько минут осталось. Блиц вопроса. Что с кукольным театром? Ответами. Совсем короткий ответ.
С кукольным театром открытие театра будет в сроке, и это будет самый красивый театр для детей в России.
Ура! Спасибо всем!
Спасибо, что пришли!
Спасибо вам! У вас очень интересный эфир, приглашайте меня еще раз.
Хорошо,
до свидания!
Обязательно, спасибо!
На крючке. Новости наизнанку.